И примерно в том же ключе все и шло дальше по накатанной. У Стива пропали 18 металлических роз, приготовленных на продажу. Кот умудрился обвинить в этом его же самого, да еще приписать кражу чаши от Бесса вследствие слепой любви к металлическим предметам. Стив настолько обалдел, что согласился добровольно сдаться властям. И только срочный вызов на службу спас его от неминуемого ареста. Впрочем, уходил он под неизменное «Вы под подозрением, сэр». У Анхисенпы пропали храмовые украшения. Не золотые, не серебряные, но все-таки Египет, первый век до нашей эры, мягко говоря, антиквариат. Однако в этом случае агент 013 от любых расспросов собственной жены разумно удержался. Как, впрочем, и не стал допрашивать Алекса по поводу его медалей, потому что я дала исчерпывающую информацию по этому вопросу. А на попытку подозревать моего мужа молча сунула под нос котику кулак. Теперь недопрошенным, кроме Хекета, который по сдаче заявления на пропавшую гайку сразу вылетел на аэробику, оставался лишь Грифон Рудик. У него был украден новый синий пояс с монетками, подарок из Турции. Лично я не верила, что монеты золотые. Профессор тоже, но заявление было у нас на руках. Ничего не поделаешь, пришлось принять в производство. Но последней каплей стало ограбление века. Как вы уже догадались, был ограблен сам шеф. Вот уж тут я полностью приняла сторону профессора, который поклялся громом и преисподней изловить негодяя. Пожалуй, мне следует допросить секретаршу. Ее прошлое полно тайн. Если хочешь, можешь пойти со мной, сказал он со значимым видом, не выпуская трубки из зубов. Но Холмс, агент 013, сбилась я. Какая связь между всеми этими украденными предметами и тихой влюбленной троллихой? Очевидная. Как? Я ничего не заметила. Дедукция, дорогая подруга, серые кляточки. Не сбивайся с роли, это уже из другой оперы. Да-да, спасибо, что напомнила. Кот поправил кепку. Поверьте моему опыту, ситуация ясна, как божий день. Кто, как не секретарша, способен длительное время находиться вблизи шефа, и кто, как не она, ни у кого не вызывает подозрений. Общеизвестно, что преступником оказывается тот, о ком и не подумаешь до самого конца романа. Тогда преступник ты. Идиотка! Какие у тебя доказательства? Никаких, кроме того, что на тебя я бы подумала в последнюю очередь. Профессор надвинул кепку на лоб и, не унижаясь до ответа, молча пошел по коридору в сторону кабинета шефа. Мне не оставалось ничего иного, кроме как уныло плестись следом. И чего он так завелся? Вроде бы я успешно применила все те знания и навыки, которым он сам обучал меня весь день. Да, тяжело быть только помощницей сыщика. Расследовать преступление самой куда как веселее. По крайней мере, не надо все время кому-то поддакивать, что-то писать в блокнот и вечно быть на побегушках. Шеф встретил нас у дверей своего кабинета. Все та же кража, тот же почерк, разница лишь в ценности предмета. У него пропал топор, инкрустированный серебром и драгоценными металлами. Подарок подпевал из гномьего квартала. Мы-то сначала думали, что он от родственников, но он сказал, что фигушки они на такое разорятся. А вот у наших гномов клановое чинопочитание уже в крови. Дай им волю, они бы перед шефом дорожки бородами мели. И так топор висел в кабинете над столом. Как и когда могла исчезнуть такая редкая вещь, никто не заметил. «Я же накрепко прикрепил его к доске», — возмущенно пыхтел шеф. «Чтоб никто не мог оторвать!» «Накрепко? Обратите на это особое внимание, Алина!» — хмыкнул кот-сыщик. «А саму доску?» «Саму доску просто повесил на крючочках», — признал гном, опустив глаза и тяжело вздохнув. «Вот именно! Вору было достаточно снять доску с крючков вместе с раритетным топором и исчезнуть, не оставляя следов!» «Изумительно!» — поддержала я. Вы словно видите сквозь время, агент 013. О, воссоздавать прошлое не так сложно. Для этого и создан метод дедукции, милочка. А теперь «Не могли бы мы поговорить с вашей секретаршей, сэр?» «В каком смысле, сэр?» — невольно поддержал шеф. «Наедине, сэр?» Наш начальник заметно помрачнел. Видимо, ему и в голову не могло прийти, что его избранница может быть замешана в кражах. Но вид сурового профессора был настолько непреклонен, что гном уступил. «Вы даете слово, что ничто услышанное не выйдет из этих стен?» «Слово джентльмена», — кивнул кот. «А ваша спутница?» «Слово леди», — подтвердила я, хоть такую формулировку слышала впервые. «Я поручусь за нас обоих», — добавил весомо Пусик, и шеф вышел. Гризольда, все это время чинно сидевшая на своем рабочем месте, подняла на нас заплаканные глаза. «Итак, вы ничего не знаете?» «Ну, почему же? Я многое знаю, у меня все-таки образование, я владею двумя языками, печатаю со скоростью 350 символов в минуту, могу...» «Речь не об этом», — резко оборвал котик. «Скажите честно, не позволяйте вашим фантазиям увести нас с истинного пути. Куда вы дели украденный топор вашего прямого начальника?»
«Никуда», — опешила Тролиха.
«Ах, никуда! Значит, он здесь. Вы не успели его перепрятать. Или думали, что ваш стол в кабинете шефа не будет подвергнут досмотру?»
«Я не знаю. Моя бедная подруга всплеснула лопатообразными руками. Но как вы могли подумать, что я способна на такое? Разве можно красть у того, кого любишь?»
«Ага.
Так значит, можно красть у других», — продолжал наступать агент 013. «Откройте нижний ящик стола. Что у вас там? Бумага для принтера, запасные картриджи, папки с документами и гарантиями на офисную аппаратуру». Секретарша сняла с гвоздика ключ, и нашим глазам предстало ужасающее зрелище. Довольно объемный нижний ящик был под завязку забит ворованными вещами.
«Ну что ж», — задумчиво пробормотал профессор, — «дело можно считать закрытым. Как ни прискорбно, во всем виновата секретарша. Чисто английское преступление».
«Это не мое».
«Разумеется, не ваше. Вот медали, принадлежащие командору Орлову. Вот фарфоровая статуэтка из коллекции его супруги, агента Сафиной. А вот, кажется, и тот самый топор шефа, вашего прямого начальника. Какое изощренное коварство!»
«Куда только катится этот мир, сэр!» — послушно подпела я, отходя к двери и тихонько распахивая ее ногой. Гризольда поняла меня правильно и, резко перепрыгнув через стол, скрылась с места преступления. Я сделала вид, что до глубины души поражена таким неприличным поступком.
«Чума вас раздери!» — укоризненно покачал головой кот. «Вы упустили ее, Алиночка!»
«Но, достопочтенный сэр, как я могла подумать, что леди решится на столь недостойный поступок?»
«Вы правы. Я должен извиниться перед вами. Прыгать через стол в коротком платье — это невероятно даже для самой закоренелой преступницы».
«Думаю, вам стоит лично рассказать обо всем шефу».
«Разумеется, кто-то должен донести до него эту ужасную весть. А вы вызовите врача. У нашего гнома слабое сердце».
Пользуясь тем, что этот надутый индюк будет не меньше получаса грузить шефа рассказом о неопровержимых уликах и запланированном бегстве выявленной преступницы, я бегом бросилась по коридору в комнату Гризольды. Разумеется, она была там, где ей еще прятаться, и главное, зачем.
«Ну ты и заварила кашу, подруга!» «Я не виновата!» Поливая подушку слонопотамьями слезами, ревела она. «Я никогда не брала ничего чужого. Меня мама так воспитала, а он хочет посадить меня в тюрьму».
«Не ори», — как можно ласковее начала я, гладя ее по огромному плечу. «Я тебя не первый день знаю. Ты и тюбик с помадой из раздевалки не способна стащить, не то что обворовать всю базу. Кто-то круто тебя подставил. Но кто?»
«Не знаю».
«Я тоже не знала. Зато хорошо знала другое. Секретарша шефа — одно из добрейших существ на базе.
И разозлить ее можно только одним – ласковыми улыбочками в адрес ее любимого гнома. Во всем остальном из милой троллихи можно было веревки вить. Чем и воспользовался таинственный вор, спрятав награбленное там, где, как ему казалось, никто не посмеет произвести обыск. «Сиди дома, никуда не выходи, ни на чьи уговоры не поддавайся, считай, что я посадила тебя под домашний арест. И кроме меня вообще никому не открывай, даже шефу. Он тебя сейчас не защитит. Сокрытие преступницы грозит ему потерей кресла начальника».
«Алиночка, спаси меня!»
«Спасу, разумеется. Я найду негодяя, и он понесет самое суровое наказание. Обещаю». Мы чмокнулись в щечки, и я пошла вершить справедливость.